Третье. Просил, чтобы изволили сделать крепость на реке Тереке между Кабарды и Гребенских казаков и посадить русский гарнизон для свободной с Грузией коммуникации и для его охранения. И, как видится, государь, по моему слабому мнению, все его предполагаемые резоны не бессильны. Вахтанг представляет о слабом нынешнем состоянии персидском, и какая будет вам собственная из онной войны польза, и как персияне оружию вашему противиться не могут. Ежели вы изволите против шаха в войну вступить, он, Вахтанг, может поставить в поле своих войск от 30 до 40 тысяч и обещается пройти до самой Гиспагани, ибо он персиян бабами называет. Считая резоны одного грузинского принца небессильными, Волынский не советовал сближаться с владельцами других иноверных народов Кавказа и указывал на оружие как на единственное средство держать их в страхе и подчинении русским интересам. У владельца Тарковском Шевкале Алдигирее Волынский писал Петру: «На него невозможно никакой надежды иметь вам, ибо весьма в стороне шаховой. Вижу по всем делам его, что он плут, и потому зело опасно ему ваше намерение открывать, чтобы он прежде времени не дал о том знать двору шахову, и для того я не намерен иметь с ним конгресс, как ваше величество мне повелели. И мне мнится, здешние народы привлечь политику к стороне вашей невозможно, ежели в руках оружия не будет, ибо хотя и являются склонны, но только для одних денег, которых народов, по моему слабому мнению, надобно бы так содержать, чтоб без причины только их не ослаблять, а верить никому невозможно. Также кажется мне и Даудбек, лезгинский владелец, ни к чему не потребен. Он ответствует мне, что, конечно, желает служить вашему величеству, однако ж, чтобы вы изволили прислать к нему свои войска и довольное число пушек. А он отберет города у персиян, и которые ему удобны, то себе оставит, а именно Дербент и Шимаху, а прочие уступает вашему величеству, кое по той стороне Курой реки до самой Испагани, чего в руках его никогда не будет, и так ухочет, чтобы ваш был труд, а его польза. Прежде местность Яндери, слывшая у русских под именем Андреевой деревни, и Аксай принадлежали Таркам, но один из шевкалов тарковских поделил их между своими сыновьями. И в описываемое время в Андреевой деревне было 7 владельцев, отличавшихся разбойничьим характером. Народонаселение состояло из помеси разных соседних народцев, в том числе были и русские казаки, бежавшие сюда после неудачного булавинского бунта. «Мне мнится», — писал Волынский, — «весьма бы надобно учинить отмщение андреевским владельцам, отчего великая польза. Первое. Они не будут иметь посмеяния над нами и впредь смирнее жить будут. Второе. Онная причина принудит многих искать протекции вашей. И все тамошние народы будут оружие вашего трепетать, и затем страхом вернее будут». Однако ж видится ныне к тому же прошло время, идти туда не с кем и не с чем. Надеялся я на Аюкая хана, калмыцкого. Однако ж от него ничего нет, ибо, как вижу, худа его зело стала власть. Так уж многократно писал я к яицким и к донским казакам, но яицкие не пошли, а донские, хотя и были, только иного ничего не сделали, кроме пакости, оставя прямых неприятелей – андреевских владельцев, разбили улус нагайского владельца султана Махмута, зело вашему величеству потребного, которого весьма озлобили. Потом пошли в Кабарду по призыву Арасланбека и князей Александровых братьев, Александра Бековича Черкасского. Понеже у них две партии, и так у противной разбили несколько деревень, также и скот отогнали, чем больше привели их между собою в ссору, и в том их оставя, а себя не богатя, возвратились на Дон. Волынский по обыкновению своему не пропускал случая писать и к царице Екатерине, все выставляя свою неутомимую деятельность, свое трудное беспомощное положение. Так писал он к ней от 15 августа. «Всеподданнейше прошу Ваше Величество показать ко мне, рабу Вашему, высокую милость предстательством всемилостивейшему государю, дабы мне повелено было по возвращении моем истерика быть в будущей зиме ко двору Вашего Величества. А поистине к тому не так влечет меня собственная нужда, как дела Ваши того требуют, ибо надобно везде самому быть, а без того, вижу, ничто не делается». Если же впредь ко взысканию, то чаю одному мне оставаться будет. Ношу честь паче меры и достоинства моего, однако ж клянусь Богом, что со слезами здесь бедную жизнь мою продолжаю, так что иногда животу моему не рад, понеже, что не есть здесь, все разорено и опущено, а исправить невозможно, ибо в руках ничего нет». К тому ж наслал на меня Бог таких диких соседей, которых дела и поступки не человеческие, но самые зверские, и рвут у меня во все стороны. Я не чаю, чтоб которая, подобно губернии, делами была здешнему пропасному месту. Понеже кроме губернских дел, война здесь непрестанная, а людей у меня зело мало, и те наги и не вооружены». Также в прочих губерниях определены губернаторам в помощь камериры, рентмейстеры и земские судьи, а у меня никого нет, и во всех делах принужден сам трудиться, так что истинно перо из рук моих не выходит. Еще его величество изволил показать милость, что пожаловал мне Кикина, от которого в канцелярских делах, хотя уже мне некоторая помощь, а то б я мог уже и последнего ума лишиться, ибо всего отвсюды на мне на одном взыскивают. А о чем куда ни пишу, ниоткуда резолюции нет. Сверх того, чужестранные дела я должен отправлять и мучить живот свой с такими дикими варварами. Также здешнего порта флот и вся коммерция, и притом рыбные и соляные дела моего ж труда требуют. И так, уежели Ваше Величество не сотворите надо мною бедную милость, то я поистине или пропаду, или остатнего ума лишен буду. Я подпишуся в том насмерть, что не токмо моему такому слабому и малолетнему уму, но кто б какой остроты ни был, один всех дел управить не может, хотя бы как ни трудился. Однако ж не знаю, как и мне больше того трудиться, понеже и так застал уже достаточным чернецом и богомольцем, и такую регулу держу, что из двора никуда не выхожу, кроме канцелярии, да и изредка в церковь. В сентябре Волынский получил известие, которое, по его мнению, должно было непременно побудить царя к начатию войны. Распадение Персии началось из севера и сопровождалось страшным уроном для русской торговли, в пользу которой Петр хлопотал и дипломатическим путем, в пользу которой единственно готов был и воевать. Мы видели, что лезгинский владелец Даутбек хотел подняться на шаха с помощью России. Но так как Волынский не подал ему никакой надежды на эту помощь, то он решился не упускать благоприятного времени и начать действия в союзе с казы-кумыцким владельцем Суркаем. 21 июля Даутбек и Суркай явились у Шимахи. 7 августа взяли город и стали жечь и грабить знатные домы. Русские купцы оставались спокойны, обнадеженные завоевателями, что их грабить не будут. Но вечером 4000 вооруженных лезгин и кумыков напали на русские лавки в гостином дворе. Приказчиков прогнали саблями, некоторых побили, а товары все разграбили ценою на 500 тысяч рублей. Один Матвей Григорьев-Евреинов потерял на 170 тысяч, вследствие чего этот богатейший в России купец вконец разорился. От Волынского пошло немедленно письмо к царю. «Мое слабое мнение доношу по намерению вашему к начинанию, законнее сего уже нельзя и быть причины. Первое, что изволите вступить за свое. Второе, не против персиян, но против неприятелей их и своих. К тому ж и персиянам можно предлагать, ежели они бы стали протестовать, что ежели они заплатят ваши убытки, то ваше величество паки их отдать можете, то и завоеванное. и так можно пред всем светом показать, что вы изволите иметь истинную к тому причину. Также мнится мне, что ранее изволите начать, то лучше и труда будет меньше, а пользы больше, понеже ныне онное бестие еще вне состояния и силы. Паче всего опасаюсь и чаю, что они, конечно, будут искать протекции турецкой, что им и сделать, по моему мнению, прямой резон есть. Что если учинят, тогда вашему величеству уже будет трудно не токмо чужого искать, но и свое отбирать. Того ради, государь, можно начать и на предбудущее лето, понеже невеликих войск сия война требует, ибо ваше величество уже изволите и сами видеть, что не люди, скоты воюют и разоряют. Инфантерии больше 10 полков я бы не желал, да к тому кавалерии 4 полка и 1003 нарочитых казаков, с которыми войску можно идти без великого страха, только была исправная амуниция и довольное число провианта. Северная война прекратилась, и новому императору ничто не мешало обеспечить русскую торговлю на берегах Каспийского моря. В декабре Петр отвечал Волынскому: «Письмо твое получил, в котором пишете о деле Даутбека, и что ныне самый случай о том, что вам приказано предуготовлять. На онное ваше мнение ответствую, что сего случая не пропустить зело то изрядно, и мы уже довольную часть войска к Волге маршировать велели на квартиры, отколь весною пойдут в Астрахань. Что же пишется о принце грузинском, онного и прочих христиан? Ежели кто к сему делу желателен будет, обнадеживайте, но чтоб до прибытия наших войск ничего не зачинали по обыкновенной дерзости тех народов, а тогда поступали бы с совету». Макаров писал Волынскому: «Здесь о взятии Шимахи, согласно с вашим мнением, все рассуждают, ибо есть пословица крестьянская. Когда завладел кто лычком, принужден будет платить ремешком, а надеюсь, что все вскоре сбудется так, как вы писали, а между тем буду стараться о указе, укажет ли вам его величество быть к Москве. Шафранные коренья изволил его величество смотреть, и отдано онное садовникам в оранжерею, и указал к вам отписать, чтобы вы приложили свой труд о разводе хлопчатой бумаги». В это время Волынского занимали дела в Кабарде, где беспрестанно ссорившиеся друг с другом князьки требовали посредничества астраханского губернатора. От 5 декабря он писал царю: «Я сюда в казачьи верхние гребенские городки прибыл, куда некоторые кабардинские князья еще до меня прибыли, затягивая меня к себе, чтоб противную партию им через меня искоренить или по последней мере противных князей выгнать вон, а им в Кабарде остаться одним. Однако я им отказал, и что я неволею мирить не буду, и призывал противную им партию ласкою, и так сделалось, что приехал и дядя их, с кем у них ссора, а он и первенство во всей Кабарде имеет, которого с великим трудом из Кабарды я выманил, ибо он зело боялся от того, что крымскую партию держал. Также при нем приехали мало не все лучшие уздени, и хотя я сначала им довольно выговаривал, для чего они, оставя протекцию вашего величества, приводили в Кабарду крымцев, однако ж напоследок-то отпустил им, и по-прежнему милостью вашего величества обнадежил, и потом помирил их, однако ж с присягой, чтобы им быть под протекцию вашу, и притом и со взятием верных аманатов. И так и вся Кабарда ныне видится под рукою вашего величества. Токмо не знаю, будет ли им из моей медиации впредь польза, понеже между ими и вовеки миру не бывать, ибо житье их самое зверское, и не токмо посторонние, но и родные друг друга за безделицу режут. И я чаю такого удивительного дела мало бывало, или и никогда, понеже по исследовании дела не сыскался виноват, и ни один, и правого никого нет, а за что первая началась ссора, то уже из памяти вышла. И так за что дерутся и режутся, истина ни один не знает. Только уж вошло у них то в обычай, что и переменить невозможно. Еще ж приводит их к тому нищета, понеже так нищие, что некоторые князья ко мне затем не едут, что не имеют платья, а в овчинных шубах ехать стыдно, а купить и негде, и не на что, понеже у них монеты никакой нет. Лучшее было богатство скот, но и то все крымцы обобрали, а ныне князей кормят уздени, и всего их мерзкого житья и описать невозможно. Только одно могу похвалить, что все такие воины, каких в здешних странах не обретается, ибо что татар или кумыков 1000, тут черкесов довольно 200. В начале 1722 года, когда двор находился в Москве, получено было известие от русского консула в Персии Семена Аврамова, что афганцы, восставшие против шаха Гусейна под начальством Махмуда сына Мирвеизова, 18 февраля стояли уже только в 15 верстах от Испагани. Шах выслал против них войско, но оно было поражено, и первый побежал любимец шаха, главный визирь Эхтимат Девлет. Победитель 7 марта подошел к Испагани и расположился в предместьях. Гусейн по требованию народа назначил наместником старшего сына своего, но персияне обнаружили неудовольствие, и шах назначил второго сына. Когда и этот не понравился, то назначен был третий сын, Тохмас Мирза. Но эти распоряжения не поправили дело. После второй проигранной битвы персияне совершенно потеряли дух, а жулжинские армяне, называвшиеся так по имени предместья, где жили, все передались на сторону победителя. Потом из Константинополя было получено известие, что афганцы овладели Испаганью. При таких известиях медлить было нельзя, тем более что турки прежде всего могли воспользоваться падением Персии и утвердиться на берегах Каспийского моря, которое Петр считал необходимым для Балтийского моря. В апреле Петр писал из Москвы генерал-майору Матюшкину, заведовавшему приготовлением судов на Верхней Волге. «Уведомьте нас, что лодки мая к 5 числу поспеют ли?» Также и ластовых судов к тому времени сколько может поспеть. И достальные ластовые суда, сколько которому времени могут поспеть. О том чаще к нам пишите и в деле поспешайте. Матюшкин должен был доставить суда в Нижний к 20 мая, причем обещал и недоделанные суда взять с собою и доделывать дорогою. Часть гвардии отправилась из Москвы 3 мая на судах вниз по Москве-реке. 13 мая выехал сам император сухим путем в Коломну, где соединились с ним генерал-адмирал граф Апраксин, Петр Андреевич Толстой, которого Петр брал с собой для переписки, и другие вельможи. В Коломну же приехала и императрица Екатерина Алексеевна, отправлявшаяся вместе с мужем в поход. Из Коломны Петр со всеми своими спутниками отправился Окою в Нижний, куда приехал 26 мая и пробыл до 30-го, дня своего рождения. День этот Петр праздновал таким образом. Рано приехал он с своей галеры на берег и пошел к Апраксину в его квартиру. Побыв здесь несколько времени, поехал верхом в соборную церковь к литургии. После обедни вместе с императрицей пошел пешком к архиерею при колокольном звоне, продолжавшемся полчаса. После звона началась стрельба в городе из 13 пушек. После городовой стрельбы стреляли у Строганова на дворе из нескольких пушек. Затем началась пушечная стрельба с судов. Стрельба кончилась ружейным залпом, причем полки были расставлены на луговой стороне по берегу. От архиерея императора и императрицы поехали в дом Строганова, где обедали вместе с прочими господами. После обеда в 6 часу отправились к купцу Пушникову, а оттуда Петр переехал на свою галеру и в 9 часу отправился далее Волгою к Астрахани.